Мир Божий вам, братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие, помолимся, откройте, пожалуйста. Послание святого апостола Павла к Ефесянам, филиппийцам, мы прочитаем несколько стихов со второй главы. Послание святого апостола Павла к филиппийцам, со второго главы мы прочитаем несколько стихов, начиная с пятого стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя». Был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога и Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вот такой текст Писания мы прочитали, и мы станем помолимся. Боже наш вечный, Владыка неба и земли, Ты позволил нам сейчас всего нескольким человекам собраться вместе здесь для совместного поклонения Тебе. Господи, мы благодарны Тебе за эту возможность. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты не пренебрегаешь нами, не отвергаешь нас, не брезгуешь тем, что нас так мало здесь. Мы благодарим Тебя за Твое снисхождение. Мы благодарим Тебя за Твое милосердие. Господи, что Ты имеешь чувство сожаления к тем, которые стремятся к Тебе, к тем, которые здесь, на этой земле, изнывают, устают, утомляются. Но тем не менее мы благодарны Тебе, что мы всегда-всегда в полной мере и в полной вере можем рассчитывать на Твою помощь, на Твою поддержку, на Твою защиту. Слава Тебе за это, Господи! Благослови всех находящихся здесь, как Ты и обещал в Своем Слове, и даруй нам также и в этот вечер действительности услышать Твое Слово, которое Ты хочешь сказать для каждого из нас. Господи, расположи наши сердца и наши умы, дабы Слово Твое могло попасть туда, дабы это место было местом, где бы оно могло расти, преображать нас в Твой чудный образ. Те, кто отсутствует по самым различным причинам, благослови, Господи, каждую душу, особенности наших больных. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Прошлую субботу, когда мы собирались здесь, братьями, некоторые сестры были, и уже длительное время, как Господь положил мне на сердце и размышляю о том, каковыми качествами наделен человек, которого Бог использует для служения, или же, как мы говорим, лидер. Лидеры могут быть в разных направлениях. То ли какая-то маленькая группка людей собирается во имя Господне, И кто-то есть лидер, который ведет эту группу. Лидер это в семье, или Писание ее называет не лидер, а называет ее муж, глава семьи. Вот. И многое есть возможностей быть лидером. Так вот, каковы мы же характерными чертами отличается этот человек? Правда, когда мы в субботу здесь собирались и рассуждали на эту тему, то почему-то для некоторых это слово «лидер» не понравилось, и говорят, что в Библии нету такого слова «лидер». Да, конечно, нету, но нету и много других слов, которые мы употребляем в нашей повседневной жизни. Так что я не думаю, что это плохое слово «лидер». Вот, лидер – это тот, который идет впереди, и за ним идут другие. Вот. Так что мы прочитали с вами вот этот текст Писания, где говорится о Господе нашем Иисусе Христе. Итак, лидерство. Он имеет над собой кого-то, кому он должен быть подчинен, кому он должен быть послушен. И мы утром сегодня читали, если вы помните, что написано, Павел говорит, всякому мужу глава Христос. Так что всякий мужчина, то ли это в семье, то ли это в церкви, то есть тот, который лидирует в каком-то служении, он должен понимать, что он имеет над собой главу Христос. Так вот, самый лучший пример, каким должен быть лидер, самый лучший образец и самый, я бы сказал, яркий образец и самый действительно настоящий образец – это наш Господь Иисус Христос. У Него мы можем в действительности абсолютно всему научиться. Нет такой отрасли, нет такого отдела, то ли служения, то ли еще чего-то, чего бы мы сказали, о, у Христа этого мы не можем научиться, мы должны идти к Архангелу Михаилу или к Архангелу Гавриилу, вот у того мы можем научиться. Так вот, Христос говорил, придите ко мне все, труждающиеся, обремененные. А дальше он говорит, и научитесь у меня. Так вот, я думаю, что хотя и в Библии есть множество других примеров, и очень хорошие примеры, и эти богодухновенные примеры, у кого мы также можем учиться, и мы эти примеры читаем, и мы исследуем, то ли это пророки, то ли это цари, то ли это апостолы, у которых мы также можем многим вещам научиться, но не всему. Павел, когда писал свое послание, он говорит, «Итак, братья, подражайте мне, как я Христу». Так вот, смотрите, мы прочитали с вами текст, который говорит нам о Господе Иисусе Христе. И здесь вначале говорится, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Какие именно? О, мы об этом можем рассуждать много часов подряд, на эту тему говорить, какие чувства имел наш Господь. Мы можем с уверенностью брать абсолютно все чувствования Господа, абсолютно не переживая, потому что у Господа не было ни одного греховного желания, ни одного греховного чувства. Мы не можем сказать, что вот у Него мы всему можем учиться, и мы можем сказать, что вот все Его чувствования было бы хорошо нам иметь, но вот этого мы бы не хотели иметь, потому что оно не совсем справедливое, потому что оно не совсем свято. Итак, у Господа чувствования, Писание говорит, что у вас должны быть те же, какие во Христе Иисусе. Но я хочу обратить ваше внимание сегодня немножко дальше. Может быть, мы еще в другое время именно на эту тему поговорим, потому что эта тема очень большая, и мы, я думаю, продолжим эту тему, и мы немножко начали, вот каким должен был лидер, когда у нас было бракосочетание недавно, и я говорил об этом, каким должен быть в действительности лидер, мужчина, как глава семьи. Вот, в эту субботу, когда мы собирались прошлую, здесь братья, мы говорили также о том, какими качествами должен владеть лидер, и мы взяли только одну сторону из такого благословенного служителя, как Иоанн Креститель, если вы помните, мы об этом говорили, именно о его великолепном качестве, которому мы хотели бы подражать, и мы бы хотели, чтобы всякий лидер имел это качество. Вот, но в этом тексте Писания, смотрите, здесь написано, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал человек, смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной». Мы говорим о послушании Господа Иисуса Христа, и это так и есть. Но я хочу обратить ваше внимание на страдания Иисуса Христа. Да, мы бы хотели быть лидерами, но мы бы хотели избежать страданий. Мы бы хотели, чтобы все нас с нами соглашались, мы бы хотели, чтобы то, что мы говорим, чему мы призываем, чтобы стопроцентное было согласие, чтобы не было возражающих, чтобы не было ропчущих, чтобы не было недовольных. Но Писание говорит нам о том, что в рай мы идем через Голгофу, то есть через страдания. И Писание говорит, что многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. Господь прошел этим путем. Итак, заметьте, всякое исполнение воли Божией требует послушания. Так вот, ни в чем так не проявляется послушание Богу, как во времена переживаний, как во времена страданий. Именно в страданиях и жестокой смертельной схватке было проявлено послушание нашего Спасителя Иисуса Христа, Сына Божьего. Очень часто Его поручения кажутся нам совсем неправильными, нам кажутся как-то нелогичными даже Его поручения, которые Он нам поручает и от нас требует. Вот. Но потом, и мы уже не один раз убедились, что когда все это проходит и пройдет, мы потом убеждаемся, что этот фактор страдания был решающим в нашей жизни, который позволил нам в действительности проявить послушание Господу Иисусу Христу. Точно так же и страдания. Мы не понимаем страдания, они кажутся лишние, мы ропщим, мы недовольствуем. Но впоследствии дети Божии, заметьте, в действительности те, которые уповает на Господа, любит Господа. После всего этого они с псалмопевцем 118-го псалма, знаете, что говорят? «Благо мне, что я пострадал». Благо мне. Я сам был свидетелем много раз, когда некоторые люди пережили ужасные страдания, они были лишены детства, они были лишены юности, они были лишены возможности иметь общение с себе подобное, они были прикованы к постели, их руки, ноги не шевелились, за ними ухаживали, носили. Вот. И вот когда они познали Господа, когда они познали радость общения, они потом и говорили: «Слава Богу, Какие мы счастливы! Если бы не эти страдания, то мы бы никогда бы не обратились к Господу. И поэтому псалмопевец говорит: «Благо мне, что я пострадал». Для чего? «Дабы научиться уставам Твоим». Страдания допускаются Богом, они никогда не бывают бессмысленными. Братья, дорогие сестры, вы должны это запомнить. Никогда. Псалмопевец 70-го псалма, посмотрите, какие чудные слова написал. 70-й псалом здесь. Я думаю, что многие знают и любят этот псалом. Так вот, начиная с 17 стиха, этот псалом, псалмопевец говорит: «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои». Интересно, как же он наставлял этого псалмопевца? «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоему роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, до превыспренных, великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе?» И дальше он рассказывает о том, как он его наставлял. Смотрите: «Ты посылал на меня многие лютые беды». Лютые беды. «Но опять оживлял меня». Дальше говорит: «И из бездн земли опять выводил меня». Значит, он попадал туда, в эти бездны. Помните, как Иеремия, пророка, посадили глубоко в колодец, в эту грязь туда посадили, и он там был, он там мучился, вот, страдал от этой вони, от этой грязи, вот, его еле-еле кормили там. И вот этот псалмопевец, наверное, тоже нечто подобное прошел в своей жизни, и он говорит: «Но из бездн земли выводил меня». Дальше: «Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтыре. Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святые Израилев. Радуются уста мои, когда я пою о Тебе, душа моя, которую Ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла». Вот что оно есть. Вот какие Божьи наставления. А нам кажется, что в это время Иеремия находился в глубоком позоре, в глубоком унынии. Там наверху все издеваются, поносят, ругаются над ним, а он терпит такой позор. Но оказывается, что впоследствии этот псалмопевец говорит: «Они опозорены, они посрамлены, а я имею величайшую честь, благодаря этим страданиям Ты научил меня воспевать Господу, хвалить Господа, прославлять Господа». Согласны мы с таким качеством, чтобы быть именно таким лидером? Согласны мы быть лидером таковым, чтобы Господь нас помещал в этот ров с грязью? Милый мы, как пословица говорит: «Чем ночь темней, тем ярче звезды». Оказывается, что звезды, я не знаю, я никогда не был, но читал то, что читал, то и вам говорю, что если поместить человека глубоко-глубоко в колодец, там, где темным-темно, то кажется, что и днем можно видеть звезды оттуда, из колодца. А так вы не увидите их посреди дня. Вот оно что. Итак, смотрите, он нисколько не был посрамлен, он нисколько не был постыжен в этих бедствиях. Итак, посмотрим, давайте, на страдания нашего Господа Иисуса Христа. Он проявил послушание своему Небесному Отцу, и Он был прославлен, Он не был постыжен. Это казалось только, что эти люди издевались, плевали на Него, заушали Его, говорили: «Прореки, кто ударил тебя?» И посмотрите, что написано в послании Колоссянам, 2 глава, с 15 стиха. Здесь написано о Господе Иисусе Христе. «Отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою». Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или за новомесячие, или за субботу. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием. И здесь дальше говорится, что мы должны, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в этом мире, держитесь постановлений и дальше тому подобное говорится. То есть не в этом сущность жизни, не в этом наша духовность заключается, абсолютно нет. Итак, Писание говорит нам о Христе, что Он страданиями навык послушанию. Интересно, думали ли вы, что в результате страданий Христос был научен послушанию? Неужели Он был непослушный? Нет. И тем не менее, смотрите, вся Его земная жизнь, это была жизнь страданий, жизнь скорбей, жизнь переживаний. И оно ступенечка за ступенечкой, ступенечка за ступенечкой, и оно все глубже, глубже, мощнее, 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 и до тех пор, пока он не оказался на Голгофе. И это в действительности, это кульминация послушания Господа Иисуса Христа. Хотя он молился перед этим в Гефсимании и говорил: «Отче, если возможно, доминует меня сия чаша». А дальше говорит: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Итак, имеет ли это значение для нас? Все люди на земле страдают. Нет таких людей. Мы думаем, что богатые люди, которые имеют богатство, которые имеют биллионы, которые обладают множеством различных сокровищ, они тоже страдают. У них свои страдания, у них свои переживания тоже. Не только бедные страдают, не только больные страдают, но страдают и здоровые тоже. И даже те люди, которые не болели и не болеют, и они подвержены страданиями. Так вот, все люди на земле, которые страдают, они стараются воспользоваться своим положением, чтобы как-то освободиться от этих страданий. Они желают воспользоваться, скажем, расположением влиятельных родственников, знакомых. И мы говорили в субботу о том, об Иоанне Крестителе, что он был близкий родственник Иисусу Христу. Помните Мария, когда ей ангел сообщил о том, что она должна родить Господа Иисуса Христа? Она куда пошла? Она пошла в Нагорную страну, она пошла туда, где жила Елизавета, где жил Захария, и она пошла туда, чтобы излить ей все свои переживания. У нее не было больше кому. Я не знаю, почему она маме своей ничего не сказала. Возможно, у нее не было матери, мы не знаем. Почему она своей сестре ничего не рассказала? Возможно, у нее не было сестер. И вот она пошла и Елизавете, и там написано, что она там была сколько месяцев, она находилась там, 3 месяца, доколе Елизавете не нужно было рождать. Так вот, они были в близких родственниках. Иоанн Креститель не воспользовался этим положением, что Христос его близкий родственник. Знаете, что многие люди, они стараются в самой, казалось бы, невинной ситуации, но выжать из нее все, что можно. Если есть возможность, если есть зацепиться за кого-то, что кто-то, где-то, какой-то человек или близкий, или родственник, где-то он имеет какое-то влияние, вот, и мы можем через него что-то добиться, мы пойдем за 3-9 земель, чтобы с ним встретиться, договориться, позвонить и сказать, что вот, пожалуйста, помоги и так дальше, используй свое служение. Мы вчера посетили одну сестру, и она нам рассказывала свой жизненный путь. И интересно то, что она все время хвалилась о том, как она могла устраивать своих детей. Вот там где-то был какой-то знакомый, какой-то родственник, и я, говорит, позвонила и так дальше, все. И он там, он занимал большую должность, и все, и сказал, что вот, пожалуйста, мой сын там окончен университет, и все, помоги. И все, и благодаря этому родственнику ее сын достиг больших успехов, он приехал, его устроили, вот. И так дальше, и много-много-много-много. И в этом она видит Божье благословение, именно в материальном обеспечении, вот, в избавлении от всяких скорбей, от всяких переживаний, потому что никто из ее родственников и близких, вот, которые были под ее опекой, никто не терпел никогда никаких лишений. Она всегда вела. Это тоже лидер, правда? Она была лидером в своей семье, в своем семействе. Но таких ли лидеров хочет видеть Господь, которые бы выкручивали, понимаете, из любого обстоятельства выгодные для себя моменты? Абсолютно нет. Смотрите, Господь Иисус Христос, Сын Божий, и не просто Сын Божий, возлюбленный, помните, сам Господь дважды засвидетельствовал, «Сей есть Сын мой возлюбленный». Дважды Писание говорит об этом. Не просто Сын возлюбленный, изнеженный, но Писание говорит, рожденный прежде всякой твари. Другое Писание говорит нам, все через Него начало быть, и в Нем была жизнь. Все им создано, ничего, что создано, ничего, то, что видимое, не могло быть вне Его, все через Него. Более того, Писание называет Иисуса Христа. Заметьте и запомните, иеговисты очень часто говорят, когда беседуют с нами, говорят, нигде не говорится, что Христос – Бог, Сын Божий. Но в Писании есть места. И помните, апостол Павел, послание римлянам, он говорит так, «Сущий над всеми Бог, Христос». Прямое заявление. И другие места есть. Так вот, посмотрите, абсолютно чист, абсолютно свят наш Спаситель Иисус Христос. У Него чудные взаимоотношения с Отцом Небесным. Он заявляет, видевший меня, видел Отца. Он заявляет, что я не говорю свои слова. То, что Отец мне сказал, то я говорю. То есть абсолютное, абсолютное единство, никакого расхождения с Отцом у Него не было и не могло даже быть. И заметьте, Сын Божий, однако же, не избежал мук и не избежал страданий от самого рождения. Если Он не сделал ничего худого, если Он не сделал ничего греховного, и Он не избежал страданий, дорогие мои, не должны ли сегодня последователи Иисуса Христа требовать для себя чего-то другого? Это кощунство. Я не понимаю таких людей, которые во всеуслышание проповедуют и заявляют о том, что Господь не хочет, чтобы вы были бедными, Господь не хочет, чтобы вы болели. И если у вас это есть, и все, значит, у вас нет веры, значит, у вас есть грех и тому подобное. А Писание говорит, итак, Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он оставил нам пример, наш Господь. Посмотрите, следующее, на что хочу обратить внимание. Ему предназначена была вечная слава. Его место рядом с Отцом Своим Небесным там, на небесах. Он по правую сторону Отца Небесного. Если это так, то, милые мои, можем ли мы сравнить свое положение с положением Христа? Каково наше место было? И где мы были? Мы были как восток от запада, от Господа. Между нами и Богом лежала огромная пропасть. Как Исаия говорит, но грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Вот оно, между Богом и нами лежала огромная пропасть. И не только это. Писание говорит, что мы были врагами Богу. Это еще хуже. Мы восставшие были против Бога. И если по милости Божьей мы стали детьми Божьими, если по милости Божьей мы получили прощение грехов и дар вечной жизни, дорогие мои, то мы думаем, что избежим страданий. Мы не должны себя лелеять этой мыслью о том, что мы избежим страданий, что страдания каким-то путем, каким-то образом они должны обойти нас. Посмотрите, что пишет Павел Римлянам, 8 глава, 17 стих. Вот что он говорит здесь. Итак, а если дети, то и наследники. Прочитаем выше немножко, чтобы было более понятно. 16 стих. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники же Божии, сонаследники Христу. И как хорошо, чтобы не было дальше этой строчки. А дальше смотрите, что тут написано. Если только с Ним страдаем. Ну, надо же Павлу такое написать. Ну, нет бы... Вот это закончить эту мысль. Наследники Божии, знаете, как это возвеличие, это том. Ты знаешь, кто я? Я наследник вечного царствия. Но Павел говорит, если... только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Но я думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. И потому, дорогие мы не будем тешить себя ложной надеждой, какой, что мы можем вымолить себе избавление, вымолить себе избавление от страданий. Посмотрите на молящегося Господа Иисуса Христа. Меня всегда это потрясает, я не могу это читать спокойно, как Божий Сын, там, распластавшись на земле, и Он молится, «Господи, если возможно, доминует меня сия чаша». Какова борьба была в его молитве? Я не могу это объяснить. Почему-то Писание скрывает нам это. Но Писание говорит, что его внутренняя борьба была настолько велика, что нервное потрясение у него было настолько велико, что у него кровь пошла через поры, пот, как капли крови, выступил на его челе. Я не понимаю, как это может быть. Я не знаю, я не медицинский работник, и мне трудно это представить, чтобы вместо пота у человека кровь пошла с его пор. Вот как он молился. И он говорит, впрочем, не как я хочу, но как ты. Вот оно, дорогие мои. Да, нам хочется избавиться от переживаний. Нам хочется, чтобы мы были избавлены от людей, которые нас поносят, которые злословят нас, а нам приходится с ними сталкиваться лицом к лицу и здороваться, и все. И знаете, Павел когда-то в своей жизни терпел нечто подобное. Его всякого поносили, хулили в Коринфян. Это просто уму непостижимо. Называли его, что у него и личная жизнь своя тайная, сокрытая, что он выходит из себя, видите ли, он ненормальный. И многие другие вещи говорили о Павле. И Павлу это больно было тоже. И помните второе послание к Коринфянам, здесь в 12 главе, вот 17, то есть 7 стих, здесь написано следующие слова. «И чтобы я не превозносился», 7 стих, 12 глава, второе послание к Коринфянам, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Это удивительно. В действительности у Павла было чем превозноситься. У Павла было что сказать. Павел мог бы сказать, этим коринфянам он мог бы сразу рот закрыть и сказать: знаете что, коринфяне, я был восхищен в рай, до третье небо, я слышал неизреченные слова, а кто из вас это имел? По крайней мере, мы находим, 4 раза ему являлся Господь лично. 4 раза. Я думаю, больше 4 раза – это то, что мы находим конкретно именно в Писании. Вот. И Павлу являлся сам Господь, не ангел. Господь являлся. И представляете, при всем таком, гиганте, это был духовный гигант. При всем его величии духа, мощи его духа, при всем этом. И вот какие-то негодные люди, обманщики, воры, проходимцы. И вдруг они главенствуют в церкви, они заправляют в церкви. Они ведут в церкви. И они говорят: кого вы слушаете? Ну, пишет он еще ничего, можно читать то, что он пишет. А речь его послушайте. Он не тянет на апостола. Да что его слушать? Он же не ходил с Господом. Апостолы – это те были, которые ходили с Господом 3 года. Помните, когда в Деянии вы будете читать о том, как был доизбран вместо Иуды, то там были поставлены условия, кто может быть апостолом. И Павел не мог этим похвалиться. И вот представляете, как было больно Павлу. Он говорит: дана мне жало плоти. Оно жалило его. Это нелегко, братья, дорогие сестры. Это нелегко, когда вы знаете, что вы абсолютно правы. Когда вы знаете, что вы непогрешимы в этом деле. Не в смысле, что вы абсолютно святы, но вы знаете, что в этом деле, в чем вас обвиняют, что на вас говорят, что на вас клевещут, а вы знаете, что вас даже не было там. И это больно. И оно было больно для Павла. Почему? Потому что этим самым имя Божие хулилось, этим самым тормозилась евангелизация, этим самым казалось, и Павлу казалось о том, что, Господи, это все мешает. Вот если бы Господь удалил это все, тогда бы открылись более бы широкие двери, многие бы грешники вошли бы еще в церковь, покаялись бы, приобрели спасение. Нам так кажется, вот если бы из церкви убрать вот этого хулителя, вот этого человека, который постоянно служит преткновением для новых людей, вот тогда бы дело Божье пошло бы вперед. И он 3 раза молил Господа, чтобы он удалил от меня, смотрите, 3 раза молил я Господа, 8 стих, о том, чтобы удалил от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах моих. Невероятно. Хотите вы быть таким лидером? Чтобы Господь послал вам жало, такое, как Павлу. Вот оно что. Лидер, он должен быть готов идти против этого жала. Он должен идти. Это не то жало, когда, помните, Господь встретил Павла и говорит: Павел, трудно тебе идти против рожна. Это не об этом говорится. А здесь говорится, что Павел шел против вот этих лжеапостолов, лжеучителей, и он должен был идти. Оно кололо это, жало его, жалило его, боль ему приносило, но он должен был идти и должен был совершать служение свое. Так вот, смотрите, страдания. Думали ли вы о том, когда читали этот текст, мы уже прошли с вами послание к Коринфянам по четвергам, мы его прошли и первое, и второе. И думали ли вы о том, для того, чтобы Павел был настоящим духовным лидером, для того, чтобы Павла содержать в настоящем духовном состоянии, Бог допускает в церкви, в Коринфе, вот этих негодных людей, которые своими действиями, своими поступками, своими делами держали Павла в надлежащем, бодрствующем духовном состоянии. Он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Представляете, пришел Павел к Коринфянам, а там стопроцентная благодать. Все его превозносят, все его хвалят, все его превозносят. Мудрый, разумный, самый уважаемый и так дальше, тому подобное. Помните, как Никодим пришел к Иисусу Христу и начал изливать там все свои дифирамбы, петь ему, какой Христос и так дальше. Христос, конечно, понимал это, он сразу ему остановил и все, и говорит: Никодим, тебе надо родиться свыше, тогда ты не будешь петь эти песни. Так вот, так бывает в нашей жизни. Вот какой должен быть лидер. Лидер, который готов в страданиях благодушествовать, в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях. И хвалиться чем? Откровениями. Хвалиться чем? Что я уже 100 раз прочитал Библию. Хвалиться чем? Что я уже имею вот одну степень, другую степень, третью степень. Хвалиться немощами, он говорит. Поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Почему? Потому что благодаря вот этой беспомощности он ничего не мог сделать этим людям. Абсолютно. Они были сильнее его. У них была власть. У них было большинство. И он ничего не мог сделать. Поэтому говорит: я охотно буду хвалиться своими немощами. Почему? Потому что благодаря моей беспомощности, благодаря тому, что я признаю свое несовершенство, свою беспомощность, свою бедность, благодаря этому во мне обитает сила Христова. Вот откуда эта сила, которую черпают лидеры церкви, лидеры Христовы, страдания. Да поможет нам Господь в этом. Если даст Он нам жизнь дальше, то мы дальше продолжим и другие моменты, каков должен быть лидер, трудящийся на ниве Господней. Итак, сегодня мы видим и прочитали этот текст Священного Писания, что написано: Он страдал, страдал до смерти и смерти крестной. Но тем самым, когда уже все его враги, они думали, они были убеждены, что он посрамлен, он постыжен, он умер самой позорной смертью. Ему даже назначили гроб этих людей, которые умирали на крестах, их не хоронили со всеми, их выбрасывали, как какое-то животное где-то. Но Христос написал, он восторжествовал над начальством, над силами, что ему назначили гроб со злодеями, а Писание говорит, а он похоронен у богатого, даже и в этом его победа. А когда он воскрес из мертвых, вот это есть торжество его победы. Слава ему за это, дорогие мои. И поэтому, говорит псалмопевец, благо мне приближаться к Богу, славить Бога, петь Богу, когда царь благородного рода терпеливо ожидает, то есть страдает. Да поможет нам Господь приближаться к Богу в этих моментах, быть в действительности терпеливыми людьми и в этих бедствиях, которые встречаются в нашей жизни, то ли в унижениях, то ли в посрамлениях, черпать силу у Господа. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты показал нам такой превосходящий наше разумение пример. Пример
послушание своему отцу, пример страданий. Даже в этих жестоких страданиях, переживаниях, ты был абсолютно послушен своему отцу. Господи, ты говоришь, что многими скорбями каждому из нас надлежит войти в Царство Небесное. Господи, мы просим, чтобы ты наполнил наше сознание этой мыслью, наполнил наше сознание, Господи, именно таковым понятием, этим учением, чтобы никто из нас не переживал, чтобы никто из нас не думал, если мы страдаем, значит, мы оставлены Тобой, мы забыты Тобой. Нет, Господи, Ты учил Своих рабов, Ты наставлял Своих пророков, и у Тебя есть множество путей, которыми Ты наставлял, и один из этих путей – страдание. И если нам, кому-то из нас, выпадает эта доля, и Ты поведешь нас именно этим путем, путем страдания, путем унижения, помоги нам, Господи, благодушествовать и в своей беспомощности черпать силу у Тебя, как это черпал Твой раб, Твой посланник, апостол Павел. Славим Тебя и благодарим Тебя за эти чудные примеры, оставленные нам на страницах Священного Писания, примеры этих бескорыстных людей, которые свою жизнь отдали на растерзание, на поругание, на поношение, но для того, чтобы Ты был прославлен и Ты был возвеличен. И мы благодарны Тебе, Господи, что Ты сказал, что если мы с Тобой страдаем, то мы с Тобой также и будем вечно царствовать, вечно радоваться и вечно ликовать. Хвала Тебе за это чудное обещание, данное нам на страницах Священного Писания. Услышь нас в этот час и благослови нас в этот вечер, каждому прибыть в свой дом, в свою семью, а также эта трудовая неделя впереди. Господи, мы просим, чтобы Ты благословил каждую душу, кто бы где ни находился. Мы молим Тебя, Отец наш Небесный, за больных, за стареньких, за тех, кто будет на работе, на учебе, Господи. Благослови. Ты знаешь, что даже сегодня вечером некоторые будут возвращаться с конференции. Мы просим, чтобы Ты хранил их и дал полное благополучие возвратиться домой, а также в свои семьи. А некоторые останутся еще на завтра и завтрашний день, чтобы там провести. Господи, мы просим, благослови остальных и храни этой ночью тех, кто там будет оставаться. Благослови их пребывание завтра, и пусть оно, их пребывание будет славой для Тебя и благословением для них, а также дай в полном благополучии вернуться всем нашим юношам и девушкам, вернуться в свои семьи, а также и в церковь. Услышь нас, Господь наш и Спаситель наш и Бог наш. И если Твое пришествие за церковью совершится в этих днях, на этой неделе, ведь мы ожидаем, Господи, этого момента, и желаем, Господь, Ты знаешь, что мы желаем, чтобы это совершилось. А посему, если Ты в своем плане предначертал явиться за церковью на этих днях, мы молим Тебя, чтобы нам быть вместе со всеми святыми, встретить Тебя как своего Спасителя и своего Бога. Хвала Тебе за все. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.